«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жалобы на нарушение избирательного законодательства в России. На чем основаны протесты оппозиционных партий? Обновление британских ядерных сил. Почему Михаил Горбачев критикует военные проекты Лондона? Скоростная железная дорога из Москвы в Шереметьево. Обязательно ли прокладывать трассу через лес? Российские писатели составили путеводитель по современной литературе. Каковы главные приоритеты? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Начну программу сообщения вечерних часов. Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Военный суд не нашел связи между неуставными отношениями и ухудшением состояния здоровья солдата. Напомню, что 20-летний Роман Рудаков, который отслужил в армии 1,5 года, с осени находится в госпитале. Ему сделано несколько операций, удалена часть кишечника. Министерство обороны заявляло, что у солдата обострилось врожденное заболевание. В прямом эфире программы «Время свободы» Элла Полякова, председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга». Элла Михайловна, добрый вечер. Каков ваш первый комментарий?
Добрый вечер. Ну, конечно, я искренне возмущена, потому что это неизвестно, какой ефрейтор. Мы знаем со слов Романа, который говорил, что его избил офицер. Это первое. Второе. Родители не признаны потерпевшими, родственниками. Все это в тайне следствие и суд провели. И мы знаем, что да, под нашим давлением гражданское общество Рому перевели в Москву. Операцию до сих пор не делают, не объясняют почему. И кроме того, у него кроме удаленного кишечника еще нужно делать трансплантацию и печени. То есть состояние очень тяжелое у Ромы. И за это 3 года условно какому-то ефрейтору. Но это просто издевательство над всеми нами. У меня просто нет другого слова.
Элла Михайловна, а вы понимаете, как так получилось? Откуда всплыл этот ефрейтор? И, в общем, волна общественного возмущения в связи с делом Рудакова была довольно значительной. Как так вообще вышло?
Не понимаю. Не понимаю, почему вот тайное следствие, почему... Я же говорю, кто его обвинял, вот этого ефрейтора? Семья об этом ничего не знает. Их не признали потерпевшими. Рому судмедэкспертизу не провели, его состояние здоровья. То есть вся процедура вот тут просто грубо нарушена. В интересах кого? Того, кто изуродовал Рому, кто привел его к такому состоянию.
Скажите, пожалуйста, а что можно теперь сделать? Ваши юристы как-то следят за ходом этого процесса?
А, к сожалению, раз мы не допущены, это же уголовный процесс, мы не допущены к этому процессу. У нас нет своих юристов. Это наши адвокаты не могут пойти в этот процесс.
И
вот
что
это
теперь?
Вот дикость такая.
Это понятно. А что теперь? Что-то можно сделать, по крайней мере? Ну, кроме того, что вот мы рассказываем об этой вопиющей истории, вы выражаете возмущение.
Вы знаете, сейчас вот мы как раз говорили с Эллой Панфиловой, как раз тоже сделали очередной запрос в Генпрокуратуру, и, конечно, мы будем требовать пересмотра этого дела, потому что я не понимаю вообще, это какой-то новый ход. Мы требуем, чтобы родители признали потерпевшими, чтобы они знакомились с этим делом. Это их право, родственники и родители. И чтобы все-таки наказаны были виновные. И чтобы здоровье Ромы, все-таки ему делали операцию. Это вот наши требования.
Элла Михайловна, особенно громко заговорили вот о случае дедовщины, вот обо всем произволе в вооруженных силах. Ну, скажем так, год с небольшим назад, после вот этого ужасного случая с Андреем Сычевым. А Роман Рудаков, к сожалению, только продолжение той же темы. Созданы там какие-то комитеты при Министерстве иностранных дел, создаются родительские так называемые. Как-то ситуация меняется, вы следите за этим делом. К лучшему, к худшему. Есть какая-то динамика?
Как сказал господин Сараев, он начальник управления у нас Ленинградского военного округа, в эти комитеты вошли настоящие солдатские матери. И, конечно, никакой ситуации они кардинально не могут изменить, потому что это процессы разрушения. Пока мы не примем решение вообще ампутировать призывную систему, у нас вот эта гангрена будет разрушать армию. Поэтому нам нужно кардинально решить проблему не полумерами, уменьшая призыв там полтора года, год. Это только ухудшает ситуацию казарменного насилия. Нам просто надо принимать решение соблюдать российские законы. То, о чем мы сейчас говорили здесь с людьми. И если мы будем соблюдать свои законы, активно защищать свои права, тогда не будет у нас таких страдальцев, как ромы, и таких у нас очень много сейчас.
Спасибо, Элла Полякова, руководитель общественной организации «Солдатские матери Петербурга». Мы коротко беседовали о приговоре по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа признан виновным в нарушении уставных правил, приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Время свободы. Политическая хроника российская. Сегодня думская фракция Либерально-демократической партии в полном составе покинула зал заседаний Государственной Думы. Это произошло после выступления Владимира Жириновского, который заявил о фальсификации результата выборов в местные законодательные органы власти. Они, напомню, состоялись 11 марта в 14 регионах. Эксперты называют этот демарш показательным, отмечая, что если даже достаточно лояльные Кремлю ЛДПР протестуют, то вероятность объединения действительно оппозиционных Единой России партии перед выборами в Государственную Думу многократно возрастает. Но, видимо, это понимают и в Кремле, поскольку сейчас активные эксперты анализируют и изменения, которые внесены в последние дни в состав Центральной избирательной комиссии, которой отныне не будет руководить Александр Вишняков. Мы вчера подробно рассказывали об этой теме. Сегодня продолжение, поскольку стали известны имена тех, кто претендует на то, чтобы руководить с точки зрения закона российским избирательным процессом. Об этом в материале корреспондента Радио Свобода Марьяны Тарачешниковой.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не желает признавать действительными результат выборов в регионах. Он убежден, что по крайней мере половина голосов, отданных избирателями за ЛДПР, была засчитана в пользу справедливой России.
Что это за выборы? У нас в Воркуте было 20%, в Мурманской области 20%, в Тюмени. Везде мы могли получить 18%, 19%, 20%. Нам ровно в 2 раза меньше. Почему? Потому что нужно было вытащить справедливую Россию, новый второй кремлевский проект. И за нее реально голосовало 5%. Мы же все это сами видим, мы же участвуем в выборах. Да и подсчет шел везде в понедельник уже. Потому что до 2 ночи мы везде имели хорошие голоса. От 10 до 20%. Значит, всех выгнали членов участковых комиссий, наблюдателей. И после 8 утра сели, написали новые протоколы, которые им нужны. Якобы побеждает Единая Россия. На 2-м месте, чтобы не разрушать, коммунисты и справедливая. И так остатки на всякий случай немножко оставили для ЛДПР. Мы оппозиционная партия, что мы должны делать с вами? Выйти на улицу и все, дальше что? Выйти на улицу, постояли и ушли. Мы этого делать не будем. Будем протестовать так, как протестуем сейчас.
Первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска сегодняшнюю акцию ЛДПРовцев назвала мартовским обострением, добавив, что в Думе давно привыкли к таким выступлениям и протестам со стороны депутатов. А вот в Центральной избирательной комиссии поведение представителей ЛДПР назвали политическим демаршем, обращая внимание на то, что сразу после подведения итогов выборов Владимир Жириновский говорил, будто результаты голосования его вполне устраивают. И вот теперь говорит о фальсификациях. Впрочем, в самом Центризбиркоме сейчас больше говорят о недавних переназначениях. Для многих сюрпризом стало то, что Александр Вишняков не вошел в список новых членов Центральной избирательной комиссии. Наблюдатели считают, что отставка Вишнякова была неизбежна, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев.
Александр Альбертович всегда высказывал собственные оценки, критические, в том числе того, что принимается. Как я понимаю, сейчас критический настрой является абсолютно излишним. Сейчас требуется только лояльность и более ничего.
Александр Кынев называет и 3 наиболее вероятных кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии.
Это, во-первых, Станислав Вавилов. Он глава Комитета Совета Федерации. Я думаю, что по своему статусу нынешнему из всех назначенных членов ЦИКа он занимает самое высокое положение. И, естественно, вряд ли бы человек стал уходить с поста главы Комитета Совета Федерации на должность рядового члена ЦИКа. Второе, это Игорь Федоров, руководитель аппарата Общественной палаты. Мы понимаем, что это за организация и чем она занимается. Ну и третье, это Игорь Борисов. Это, скажем так, руководитель некой общественной структуры, которая всегда действовала в альянсе с ЦИКом и имела неплохие отношения с целым рядом прокремлевских проектов. То есть я думаю, что вот с точки зрения функционала Борисов, я думаю, будет публичным рупором, а Вавилов и Федоров, они как бы как люди с большим таким номенклатурным статусом и административным опытом, скорее всего, могут занять вот именно руководящие административные должности.
сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Комиссия Государственной Думы по практике применения избирательного законодательства намерена связаться с представителями партии и выяснить, есть ли у них претензии к результатам региональных выборов и подсчету голосов. Об этом сегодня заявил глава комиссии, член «Единой России» Николай Гончар. По его словам, несмотря на эмоциональные выступления Владимира Жириновского и представителей КПРФ, в комиссию не поступило ни одной жалобы на нарушение избирательного законодательства. Продолжают подводить итоги выборов и независимые эксперты. Они считают, что выборов вообще не было. Почему 11 марта 2007 года не было выборов? На эту тему прошло заседание дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса. На нем побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Выборов 11 марта не было, утверждает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Потому что бессмысленно в тех технологиях, в которых у нас проводятся выборы, говорить о шансах, например, в смысле электоральных предпочтений. В Московской области, я не помню сейчас название поселения, эту информацию Борис Надеждин принес, два протокола итоговых. Один протокол с некоторого избирательного участка, а другой протокол окружной. Это сводный протокол, где в строчках стоят в норме те же цифры, что пришли с избирательных участков, а потом внизу итогов. Протокол избирательного участка. «Единая Россия» 300 с чем-то голосов. У кого-то 60, у кого-то 45. Потом строчка того же участка в итоговом протоколе окружном. «Единая Россия» 600 с лишним. И у трех партий нули. Вместо того, что у них было там какие-то цифры, просто нули.
И вывод.
Здесь 100% добавлено. Это же даже не ухлеженно. Ну что мы все хитрим друг перед другом? Что мы выпендриваем? Куда-то уезжаем с выносной урной и стыдливо запихиваем туда бюллетени. Но мы же все понимаем, мы взрослые люди. Мы понимаем стоящие перед нами задачи. Мы понимаем, кто власть, а кто не власть. Ну что мы будем вот так стыдливо прятаться? Давайте просто писать столько, сколько нужно. И это делается.
Вот как была использована ситуация Социалистической Единой партии России в Санкт-Петербурге.
Решение судебное – это песня. Они подали иск примерно следующего содержания, что надо нас восстановить, потому что процедура, по которой нас снимали, не прописана в законе. И суд их восстановил на этом основании. А всех остальных сняли на этом же основании, на основании не прописанной в законе процедур. Это вот административный ресурс, которым инструментом является одна из независимых ветвей власти – судебная власть. В этом смысле, конечно, эти выборы – это репетиция. Она удачна по общественной реакции и по, в том числе по реакции СМИ, потому что она абсолютно вялая и не заинтересована.
Удручен Георгий Сатаров. Руководитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шабанова привела следующие красочные примеры.
Нынешний закон снял порог явки. Тем не менее, наша власть распространяет вот такие интересные объявления. Уважаемые солнечногорцы, в день выборов депутатов Московской областной думы 11 марта 2007 года будет проводиться продажа яиц и мяса птицы по социальным ценам в торговых точках, расположенных в ваших избирательных участках. Ждем вас в день голосования. Дальше вот такой акт, который мы получаем, подписанный, вот посмотрите здесь, поскольку общественная организация больше не допускается, как наблюдатели. Здесь наблюдатели исключительно от всех политических партий, кроме «Единой России». О чем здесь говорится? Мы ниже посмотрим и так далее. В день выборов последовал звонок по телефону с детского сада номер 84 о том, что в случае, если он не пойдет голосовать в понедельник, его ребенок не будет допущен в детский сад. И вот это, между прочим, это единственное заявление, которое удалось получить, но на самом деле вот таких звонков и сообщений было очень много. Мы сталкиваемся с проблемой того, что граждане вообще-то на выборы не просто приглашаются, не просто зазываются, не просто уговариваются, а уже под серьезным давлением фактически ведутся на эти избирательные участки.
Грустные выборы 11 марта. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И еще одна политическая тема сегодняшнего дня, не выборная, но коннотационно, конечно, она связана с тем, как организована вертикаль власти в России. Прокуратура Приморского края в среду предъявила официальное обвинение отстраненному от должности и заключенному под стражу мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Завтра в суде будут рассмотрены жалобы защиты Николаева на отстранение его от должности и заключение под стражу. Из Владивостока корреспондент «Свободы» Марина Лобода.
Изменился лишь статус заключенного. Из подозреваемого он стал обвиняемым. А претензии прокуратуры остались прежними. Это содержание вневедомственной охраны за счет бюджета города. города, сопровождение по дороге из дома на работу машинами ГИБДД за казенный счет, чартерные рейсы за рубеж на отдых, один из них был оплачен водоканалом города, то есть населением в счет холодной воды. Кроме того, Николаеву инкриминируется неправомочное распоряжение земельными участками и незаконная порубка деревьев на них. Однако многие горожане считают, что обвинение мэра Владивостока отчасти надумано, говорит Николай Марковцев, соперник Владимира Николаева на выборах мэра Владивостока.
Те обвинения, которые сегодня предъявляются Николаю, на мой взгляд, они просто смешны. Я ни в коем случае не защищаю Николая, потому что дел натворил он за 2,5 года очень много. Здесь можно вспомнить продажу муниципальной собственности по бросовым ценам. Многочисленные откаты, на которые жаловались коммерсанты, что с приходом Николаева возросли откаты, ну, образно говоря, взятки за распределение земли, за получение подряда и так далее. Я думаю, не хотят ворошить большое, потому что могут потянуться другие ниточки дальше. Там будут задействованы другие лица. А просто хотят убрать Николаева. Поэтому и предъявляют, что вырубил лес около своего коттеджа, ездил с охраной, летал чартером. Что делают, кстати, многие мэры областных городов. Просто, я считаю, одного подвигают и заменят его другим. Чтобы власть не передалась по закону, зачищают всю команду, чтобы освободить место для новой команды. И вот когда новая команда сядет, опять будут ездить и с охраной, и коттеджи себе строить, лес вырубать. То есть будут те же безобразия творить. Я знаю о том, что готовится место для московской команды.
Ходом расследования недовольны представители общественных организаций города, говорит секретарь антикоррупционной коалиции Приморья Виталий Береговский.
Почему все судебные заседания по данному делу производятся в закрытом режиме, и на них не пускают даже представители средств массовой информации? Жителям города Владивостока хочется обладать достоверной информацией о позиции каждой из сторон. Практически все мэры и губернаторы ездят с милицейским сопровождением. Почему уголовное дело возбуждено только в отношении мэра города Владивостока? Я считаю, что это заказ, и мне это не нравится.
Это мнение секретаря антикоррупционной коалиции Приморья Виталия Береговского. А в четверг Приморский краевой суд рассмотрит кассационную жалобу защиты Владимира Николаева на постановление Ленинского суда об отстранении мэра от должности и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 14 марта. В Палате общин британского парламента сегодня прошли дебаты и голосования по законопроекту, который предусматривает обновление британских ядерных сил. Решение правительства страны модернизировать размещенные на ядерных подлодках ракетные комплексы «Трайдент» вызвало серьезное беспокойство в международных кругах. Накануне обсуждения этого решения в парламенте бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опубликовал в лондонской газете «Таймс» письмо, в котором резко раскритиковал стремление Великобритании модернизировать свои ядерные силы сдерживания. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Письмо Михаила Горбачева в «Таймс» широко обсуждалось в британской прессе. Характерно, что бывший президент СССР подписал его в качестве председателя Совета Международной экологической организации «Зеленый крест». В письме Горбачев высказывает беспокойство в связи с заменой британского ядерного арсенала на новое поколение ядерного оружия и утверждает, что это решение противоречит духу соглашений, которые способствовали прекращению холодной войны и договору о нераспространении ядерного оружия. Более того, по мнению Горбачева, оно никак не решает реальных проблем международной безопасности. То и в Британии решение правительства модернизировать ядерные силы вызвало противоречивые отклики. В знак протеста последовала отставка, в частности, заместителя лидера Палаты общин Найджела Гриффита. 64 члена парламента от Лейбористской партии выступили против правительственного плана обновить ядерные силы сдерживания. Активисты экологической организации Greenpeace подогнали по Темзе к зданию парламента плавучий кран, на котором укрепили лозунг «Тони любит оружие массового уничтожения». На вооружении британских ВМС находятся 4 ядерных подводных лодки, каждая из которых несет по 16 ядерных ракет типа «Трайдент». Общее число их боеголовок равно 192. Срок службы двух подводных лодок истекает в середине 20-х годов нынешнего столетия. Правительство намерена вместо этих двух подлодок построить одну новую, сократив число боеголовок на 20%. Одновременно будут модернизированы ракеты «Трайдент» с тем, чтобы они могли оставаться на вооружении до 2050 года. Михаил Горбачев в своем письме пишет, что правительство Соединенного Королевства поступило бы ответственно, если бы отложило решение вопроса о будущем британского ядерного арсенала до следующей конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении, которая намечена на 2010 год. Насколько целесообразен этот совет Горбачева? Спросила я эксперта по проблемам безопасности Королевского института международных отношений, маршала авиации в отставке лорда Тимоти Гардена.
Я тоже думаю, что нет никаких причин для спешки при принятии этого решения. Если в парламенте и будет после дебатов принято решение о модернизации ядерных сил, практически потребуется несколько лет для подписания контракта на строительство невероятно дорогой новой подлодки. И если сегодня это решение будет принято, то оно может быть пересмотрено в любое время в ближайшие годы.
Горбачев утверждает, что решение британского правительства модернизировать свой ядерный арсенал подрывает договор о нераспространении ядерного оружия.
Я согласен с ним в том, что договор о нераспространении ядерного оружия находится в плачевном состоянии. Однако вина за это не лежит на Великобритании. Еще в 2005 году США призвали к созыву конференции по его обновлению. Так что Британии, как одной из пяти ядерных держав, как, впрочем, и входящим в этот клуб, России, США, Китаю и Франции, следует обдумать, как сделать этот договор более эффективным, чтобы очередная конференция по этому поводу, намеченная на 2010 год, оказалась более успешной, чем предыдущая. Однако хочу подчеркнуть, что в планы Британии вовсе не входит создание новых видов ядерного оружия. План предусматривает даже его сокращение, что соответствует 6-й статье договора о нераспространении. Сохраним ли мы ядерные силы сдерживания до 2050 года? Правительство утверждает, что намерено продлить их жизнь до этого времени. Британская либерал-демократическая партия, например, считает, и я разделяю это мнение, что нам при этом следует продолжать работать в направлении, которое поддерживает Горбачев, в направлении всеобщего ядерного разоружения.
Насколько Горбачев прав, полагая, что в мире новых угроз и вызовов ядерное оружие не решает реальных проблем безопасности?
Несомненно, что ядерное оружие не решает проблем некоторых новых угроз в мире. Однако существуют старые проблемы, которые ядерные силы сдерживания способны разрешить. Сошлюсь на индо-пакистанский конфликт. Я не одобряю создание этими странами собственных ядерных сил. Однако остается фактом, что эти силы стали старомодным фактором сдерживания в их конфликте. Так что здесь следует использовать индивидуальный подход. Конечно, ядерное оружие бесполезно в борьбе с международным терроризмом. Однако оно может быть сдерживающим фактором в межгосударственных отношениях.
Говорил эксперт по проблемам безопасности Королевского института международных отношений лорд Тимоти Гарден. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это время свободы. Продолжим после новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Соединенные Штаты не обращались к государствам Кавказского региона с просьбой разместить элементы своей системы противоракетной обороны. Глава американского агентства по ПРО Генри Оберинг подчеркнул, что пока такие предложения были сделаны только Чехии и Польше. США приветствуют решение России отложить окончание строительства атомной электростанции в Бушере, Иран. Замминистра энергетики США Клей Селл, находящийся с визитом в Москве, отметил, что действия России соответствуют общим интересам. Российский предприниматель Дмитрий Ковтун, проходящий по делу об убийстве Александра Литвиненко, заявил, что готов дать показания следователям в Германии, сообщают немецкие средства массовой информации. В Кабардино-Балкарии спасены два альпиниста из Москвы. Спасательная операция продолжалась несколько суток. Лидеры России и Италии высказались за скорейшее начало переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Москвой и Европейским Союзом. На встрече в итальянском городе Бари Владимир Путин и Романо Проди подчеркнули, что такие переговоры способствовали бы экономическому росту и безопасности в Европе. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Новый состав палестинского правительства, сформированного группировками «Фатх» и «Хамас», будет вынесен на обсуждение парламента автономии в субботу. В Афганистане жертвами нападений сегодня стали свыше 10 человек. Взрывы и обстрелы произошли в Кабуле, провинциях Хост и Фарьяб. Северная Корея заверила в своей приверженности обещаниям свернуть ядерную программу, заявил глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей после визита в Пхеньян.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 14 марта, и вот главные темы второй половины часа. Туркмения добивается выдачи из Болгарии оппозиционного политика. Экологи и жители Подмосковья протестуют против строительства через лес железной дороги из Москвы в Шереметьево. Российские писатели составили путеводитель по российской и мировой литературе. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд болгарского города Варна готовится к рассмотрению дела об экстрадиции одного из лидеров туркменской оппозиции Аннадурды Хаджиева, взятого под арест в конце февраля по запросу бюро Интерпола из Ашхабада. Как считает прокурор из Варны Диана Иванова, болгарским судьям придется скорее рассматривать вопрос о характере режима в Туркмении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Он купил новую квартиру, и, как каждому иностранцу, ему пришлось менять прописку. Он пошел в полицию с заявлением, а его арестовали. Его задержали в ответ на запрос об экстрадиции, поступивший из бюро Интерпола в Ашхабаде. В документе, направленном в Интерпол прокуратурой Туркмении, говорится, что в качестве заместителя председателя Центрального банка Туркмении Хаджиев в свое время присвоил около 40 миллионов долларов. Теперь болгарская прокуратура ждет полный набор доказательств из Ашхабада перед тем, как решить вопрос о высылке из страны Хаджиева. Срок истекает 30 марта. Аннадурды Хаджиев является членом руководства ВАТАН, одной из оппозиционных групп Туркмении. В Болгарию он эмигрировал в 2001 году, а уже в 2002 Ашхабад потребовал его экстрадицию. Еще тогда в запросе из Туркменистана утверждалось то же, что и сегодня. В 2003 году суд в Варне рассмотрел дело и пришел к двум выводам, что убедительные доказательства о свершении преступления Ашхабад не представил и что Хаджиева преследуют за его политические убеждения. На этом основании в высылке было отказано. Несмотря на это решение, болгарская прокуратура тогда от собственного имени возбудила дело против Хаджиева за отмывание денег. Прокуроры утверждали, что он стал развивать в Болгарии бизнес на часть тех денег, которые были украдены в Туркменском банке. По этому делу Хаджиев был признан невиновным и сразу же сам подал в суд на полицию Варны за незаконный арест. На двух инстанциях Хаджиев выиграл дело. Если последняя, третья инстанция подтвердит предыдущее заключение суда, то болгарское государство выплатит Хаджиеву около 50 тысяч евро. По мнению Таджигуль Бегмедова и жены Хаджиева, нынешний арест, предпринятый на основе старого и уже отвергнутого Болгарией запроса из Ашхабада, представляет собой двойное нарушение.
Игнорируется решение своего же болгарского суда и также решение государства о предоставлении убежища политическому деятелю.
С этим утверждением согласны адвокаты по правозащитным делам, а также и болгарский Хельсинкский комитет, чей председатель Красимир Кынев неделю назад призвал варнинскую прокуратуру немедленно освободить Хаджиева и не предпринимать какие бы то ни было меры в ответ на запрос из недемократической страны. Прокурор по делу Диана Иванова считает, что обвинения в адрес прокуратуры несправедливы и что в их основе непонимание процедуры.
Мы соблюдаем обычную процедуру. Туркмения нам сообщила, что Аннадурды Хаджиев расследуется в Туркмении и по этой причине попросила о его временном задержании на 40 дней.
За это время прокуратура в Ашхабаде должна нам прислать официальное требование об экстрадиции, как и полный набор документов, свидетельствующих об ответственности Хаджиева. То есть Хаджиев пока что ни в чем не обвиняется. Это совсем другая процедура, описанная в 13-й статье закона об экстрадиции и европейскому ордеру на арест. Что касается сути дела, то сейчас мы действительно получили из Ашхабада письмо такого же содержания, как и в 2002 году. Тогда болгарский суд пришел к выводу, что Хаджиев преследуется за политические убеждения,
Но к этому выводу суд пришел на основе того режима, который тогда существовал в Туркмении. Этот режим, однако, сейчас изменился. Если дело будет развиваться согласно прогнозам Дианы Ивановой, то болгарскому суду придется сначала принять решение по вопросу о характере режима в Ашхабаде, а только затем по вопросу об ответственности Хаджиева. Таковы нормы Европейской конвенции по правам человека. В ее третьей статье говорится о том, что даже если налицо неопровержимые доказательства о вине обвиняемого, он не подлежит высылке в том случае, если существует опасность, что в принимающей его стране он может подвергнуться пыткам или преследованию на политической основе.
Из Софии передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 марта. В Подмосковье ведется строительство железнодорожной линии между российской столицей и аэропортом Шереметьево-2. Запланировано, что первые скоростные электрички начнут курсировать из Москвы в аэропорт и обратно к концу этого года. Авторы проекта решили, что железнодорожные пути пройдут по территории Шереметьевского леса, и сейчас там ведется работа по вырубке деревьев. Против этого активно выступают местные жители. По их мнению, существуют альтернативные варианты строительства железной дороги. Но немногочисленные акции протеста, ни обращения в прокуратуру не смогли остановить уничтожение леса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Авторы проекта подсчитали, что железная дорога сможет перевозить 15 тысяч человек в день, а количество автомашин на Ленинградском шоссе сократится на 10 тысяч. Электричка будет курсировать от Савеловского вокзала, дорога до аэропорта займет около получаса. Строительство железнодорожной ветки ведут акционерное общество «Российские железные дороги» и Международный аэропорт Шереметьево. Именно там было принято решение о том, что дорога пройдет по территории Шереметьевского леса. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин говорит, что это прямое нарушение нового лесного кодекса.
Мы поддерживаем жителей, которые борются с вырубкой Шереметьевского леса, потому что эту ветку железнодорожную, которая вообще-то нужна, можно вести в другом месте, что будет даже дешевле. Но там находятся хозяйствующие субъекты, которые запрашивают за это большие деньги. Поэтому инвестор при поддержке чиновников областных решил пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть через Шереметьевский лес, который жизненно важен для и жителей Подмосковья, и для москвичей. Так у нас обычно решают эти вопросы, к сожалению, за счет граждан, за счет экологии, за счет зеленых насаждений. Проект этот является коррупционным. Мы неоднократно об этом заявляли и будем продолжать борьбу с этим проектом.
Жители Подмосковья, которые выступают против вырубки леса, совсем не против железной дороги. Инициатор движения «В защиту Шереметьевского леса» Нина Чеботарева утверждает, что существует несколько проектов строительства. В частности, железнодорожные пути можно проложить в обход леса через промышленную зону. Но этот вариант посчитали слишком дорогостоящим.
Лесозащитный пояс Москвы и его сохранение – это одна из приоритетных экологических задач для нашего региона, потому что все, кто живет в Москве, они просто задохнутся, и не только в Москве, и в Подмосковье задохнутся без этого лесозащитного пояса. Конечно, Шереметьевский лес – это не лосиный остров, и площадь его не такая, но, тем не менее, если мы по кусочкам раздадим все, то рано или поздно нам нечем будет дышать. Но у меня есть личный мой интерес к этому лесу, потому что я в нем выросла, я просто его очень люблю, он очень красивый. Более того, там гуляю не одна я, естественно, жители близлежащих населенных пунктов тоже там часто гуляют, проводят лыжные соревнования, конные прогулки. То есть это рекреационная зона для очень многих людей. Есть и вообще два варианта, которые максимально компромиссно решают проблему и экологии, и железнодорожного сообщения. В частности, можно было по существующим уже путям, один из которых принадлежит Шереметьево, железнодорожная ветка от Лобни до Шереметьево. Правда, она однопутная, и можно было просто, если нужна двупутная дорога, можно было проложить просто второй путь рядом. Можно было надеяться ее. Есть другой вариант, Наоборот, поезд останавливается в Лобне, следует обратно тоже по существующим уже железнодорожным путям, которые проложены параллельно железной дороге Савеловской, до Хлебникова. И там на Павелецовскую нефтебазу, от которой осталось бы доложить, ну, где-то, наверное, километр железнодорожного пути. Это пути тоже однопутные, но можно было при желании сделать и двупутными. На мой взгляд, такие перспективы могли бы быть.
Почему выбрали вариант с вырубкой Шереметьевского леса?
Как утверждают заказчики, это максимально экономичный для них вариант. И при этом не придется задействовать чьи-то там жилые постройки. На самом деле оба варианта, которые вот описала я, используют существующие пути, они также не ставят под удар ничью собственность жилую. При этом они максимально сохраняют уже существующую инфраструктуру, ничего не рушится. Для заказчиков, то есть это максимально выгодно с экономической точки зрения, что противоречит новому лесному кодексу даже уже сейчас. При наличии альтернативных вариантов не предполагается вывод земель из лесфонда Российской Федерации.
Какие действия вы пытаетесь предпринять для того, чтобы спасти лес, и как реагируют власти?
Я пытаюсь тормошить соответствующие органы, получать какие-то официальные ответы и понять, каким же образом прямое противоречие законодательством будет реализовано. Как можно реализовать проект, который сам по себе незаконен? Я получила ответы с прокуратуры Московской области, которая не нашла противоречий. Я буду стараться предпринимать всевозможные усилия. Может быть, придется это доказывать в суде.
Нина Чеботарева говорит, что даже если после строительства железнодорожной ветки от Шереметьевского леса что-нибудь останется, то ненадолго. Местные власти планируют построить автомобильную дорогу от Дмитровского шоссе в обход города Лобня. И эта трасса также должна идти по территории леса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это 97-летняя жительница Варшавы Ирена Сендлерова. Сенат Польши принял обращение о выдающемся вкладе Сендлеровой в борьбу против нацизма. А сейчас о другой актуальной теме дня. Московский журнал «Тайм-аут» обнародовал результаты продлившегося почти полгода исследования, отражающего литературные предпочтения современных российских писателей. 80 популярных литераторов, среди них Сергей Лукьяненко, Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Александр Генис, Виктория Токарева, всех я просто не смогу перечислить, отвечали на вопросы о том, какие книги, по их мнению, остались недооцененными, кому они вручили бы Нобелевскую премию и какой должна быть главная книга в школьной программе по литературе. Вот некоторые результаты этой большой анкеты. Книга номер 1 школьной программы «Война и мир» — 9 голосов. «Библия» — 6 голосов. «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», «Мертвые души» — по 4 голоса. Наиболее популярные недооцененные книги 20 века — «Котлован и Чевенгур» Платонова, «Город Н» Добычина, четвертая проза Мандельштама, «Жизнь и судьба» Гроссмана. Об исследовании журнала «Тайм-аут» я беседовал с двумя участниками этой анкеты, писателями Дмитрием Быковым и моим коллегой, обозревателем «Радио Свободы» Петром Вайлем. Господа писатели, добрый вечер. Дмитрий, вопрос к вам. Заметили ли вы какие-то изменения в оценках современной и вообще русской литературы? Есть какая-то динамика?
Заметна только одна тенденция, наиболее наглядная. Это все более стремительное опускание советского материка, советской Атлантиды. Почти полное отсутствие каких-то новых всплытий и новообразований на его месте. Значит, люди уже с трудом помнят, кто, собственно, было тогда. Когда разговор заходит о советской литературе, то самой переоцененной книгой стабильно называют «Тихий Дон», хотя переоцененных сочинений в советской традиции было куда больше, а «Тихий Дон» имел хотя бы какие-то основания, какие-то заслуги для такого рода переоценки. Уж переоцененных минимум 100 раз книг существовало значительно больше. Из недооцененных называют, ну, единицы называли реально недооцененные книги, как Веллер, который вспомнил романы Мариса Семашко. Остальные, в общем, так или иначе, сводили счеты с европейской классической традицией.
А, Дмитрий, а что вы скажете об отношении к классике?
Вот это подтверждает еще одну мою интенцию о том, что классика уже современному читателю мало что говорит. Она ушла из активного обихода читательского, к сожалению. Подавляющее большинство на вопрос, какую книгу вы оставили бы в школьной программе, если бы надо было оставить какую-то одну, ответило «Войну и мир». Значит, мне кажется, что это ответ чрезвычайно неудачный, потому что «Война и мир» как раз книга очень нетипичная для русской литературы, очень одинокая в ней. И она, конечно, не может представительствовать за нее, не говоря уже о том, что, наверное, давно большинство писателей «Войну и мир» не перечитывало, просто потому что видно, до какой степени она у школьнику-то точно ничего не скажет. «Мертвые души» занимает второе место по упоминанию воспоминаниям после войны и мира. И вот здесь я, пожалуй, готов согласиться.
Петр, соотношение современности и классики, классической традиции нового русского слова вас удивило или нет?
Да, немножко удивило. Мы с Дмитрием как раз по соседству, ну так, по алфавиту получилось, Дима. Я обратил внимание, знаете, на что? Что у вас намного больше совсем современной русской литературы, чем у меня. Вы называете Андрея Кнышева и Леонида Каганова, и Илью Боровикова, и Александра Мелехова, учебник рисования Кантера и так далее, и так далее. В числе таких, ну, образцовых, что ли, произведений. У меня этого гораздо меньше. Но при этом в школьной программе оставить единственную книгу вы предлагаете «Одиссею». А что, по-вашему, «Одиссея» легче читается, чем «Война и мир»? По-моему, оба они для школьников нечитаемые.
Слушай, она гораздо увлекательнее, сказочнее, и в ней помещается вся мировая литература. Но если брать из русской, то, наверное, уж тогда действительно русский аналог «Одиссеи», а именно «Странствия Чичикова». А если из мировой, то, конечно, все вышло из нее.
И «Мертвые души», это моя любимая книга. В вопросе на «Какая ваша любимая?» «Мертвые души», но для школы, знаете, я предложил оставить «Бесы» Достоевского. Мне кажется, что там заложено все, чем сформирована современная Россия и вся Россия 20 века. Не согласны?
Да, во всяком случае, проще разбираться в реальности с этим путеводителем.
Петр, вы на фоне Дмитрия выглядите как сторонник вечных ценностей, верно я понимаю?
Ну, если Дима назвал «Одиссею», то, пожалуй, он в этом меня переплюнет. Русская литература первой половины 20 века, я даже не говорю о 19-м, да, великих этих, Гоголях и Толстых, и Достоевских. Мне кажется, что первая половина 20 века намного удачнее. На всю вторую половину 20 века я бы, безусловно, выделил только «Москва петушки» Венедикта Ерофеева.
Еще один вопрос, довольно любопытный. Кому бы вы дали Нобелевскую премию по литературе? Первое место занял Набоков. 10 писателей из 80 предложили бы вручить ему премию. По 6 голосов получили Андрей Платонов, Толстой, и по 4 человека посчитали достойными кандидатами Чехова и Варлама Шаламова. Дмитрий, как вы оцените сам, собственно говоря, результат вот этот симпатий?
У вас написан Труман Капоте и Людмила Петрушевская.
Да, вот Людмила Петрушевская я и сейчас с удовольствием, конечно, повторил бы. Я не знаю, насколько в этом нуждается Капоте, просто я его назвал как любимого автора. Дело в том, что, понимаете, Нобелевская премия, как мне представляется, она очень часто вручалась по мотивам, далеким от литературы, не обязательно политическим, но общественным, да, социальным. А вот этих двух людей я назвал как писателей, которым очень жалко человека. И вот мне кажется, что жалость к человеку – это самая дефицитная материя в мировой литературе и единственно важная. И поэтому, может быть, если брать уж других людей, то я бы, конечно, назвал Платонова, которого, кажется, упомянул как писателя, над которым всегда плачу. Сколько бы я ни перечитывал «Разноцветную бабочку» или «Восьмушку», я ничего не могу, или «Епифанские шлюзы», я ничего с собой не могу сделать. Вот эта слезная такая традиция, она действует на меня очень сильно. Тут нельзя не реветь, потому что это такое бессильное, беспомощное горе, с которым ничего сделать нельзя. И вот я бы дал людям, которые, в общем, заставляют плакать на человеческой участи.
Ну, что касается меня, то я на этот вопрос, кому бы дали Нобелевскую премию, я назвал Джойса за «Улисс». У Быкова точка зрения, которую он сейчас изложил, очень благородная. Но я больше всего преклоняюсь в искусстве перед величием замысла. Вот то, на что замахнулся Джойс, это, конечно, уже несколько парадоксально скажу, почти не важно, что у него получилось. Вот он замахнулся на такое.
Давайте немножечко отойдем от личных симпатий, постараемся немного такой социологический короткий анализ произвести всего этого. Дмитрий, на ваш взгляд, о чем свидетельствует эта анкета? В чем ее, вот какой главный диагноз писательского сообщества может быть из того, что сделал журнал «Тайм-аут»?
Ну, знаете, я бы не сказал, что это диагноз. Слово «диагноз», оно несет в себе некоторые негативные коннотации, да, как если бы речь шла о болезни. Здесь как раз, по-моему, зафиксирована очень важная и положительная вещь. Писатели читают друг друга. В советское время они могли, наверное, позволить себе роскошь друг друга не читать. А сейчас литераторов так мало, и положение их, в общем, так маргинально, что приходится относиться друг к другу как на одном плоту среди бушующего океана. Поэтому все стали гораздо дружественнее. Очень приятно большое количество упоминаний современников. Широкий, в общем, охват литературы. Там не то, что вот я не читаю коллег, я читаю только классику. Все читают друг друга, следят друг за другом ревниво и внимательно. Так что мне кажется, что нравы в писательском сообществе за счет его некоторого оскудения во всех отношениях, в материальном, в численном, эти нравы сильно улучшили.
Мне кажется, самым примечательным разнообразие ответов. Я совершенно убежден, что лет 30 назад гораздо больше единодушия наблюдалось бы по любому пункту из этой анкеты. И вот это принято так жаловаться и плакать, что там 30-20 лет назад больше читали, может быть, больше читали, но читали единодушнее. А вот то, что идет такой колоссальный, огромный, свободный выбор, вы посмотрите, максимальная цифра, да, в чем совпали? 80 человек, это 10, но их-то 80 человек, можете себе представить? Могу не глядя поручиться, что 25 лет назад было бы и 40, и 50 совпадений. Это значит, что читают больше.
Петр Вайль и Дмитрий Быков рассуждали о литературных пристрастиях российских писателей по итогам анкеты журнала «Тайм-аут». Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор британской печати, одна из основных тем которой 14 марта обстоятельства развода одного из богатейших людей мира, россиянина Романа Абрамовича. Как заявил лондонским газетам помощник Абрамовича Джон Манн, бракоразводный процесс начался по обоюдному согласию супругов и прошел в России. В первую очередь, отмечают газеты, супружеская пара, 40-летний Роман и его 38-летняя вторая жена Ирина пытались соблюсти интересы своих пятерых детей, а также уже договорились о разделе имущества. Журнал Forbes, на минувшей неделе поставивший Абрамовича на 16-ю строку в списке богатейших людей мира, оценил его состояние в 18,7 миллиардов долларов. После развода, по разным данным, Ирине достанется от 1 до 5 миллиардов. В окружении Абрамовича журналистам сообщили, что развод никак не скажется на деловых проектах миллиардера, в частности, на положении дел в принадлежащем ему футболе. В футбольном клубе «Челси». Роман Абрамович и его жена отказались от комментариев, заявив, что речь идет об их частной жизни. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В октябре минувшего года, напоминает газета «Таймс» в заметке «Конец 16-летнего брака», Роман Абрамович официально заявил, что ни он, ни его жена Ирина не подавали на развод, и что слухи об их напряженных отношениях не обоснованы. Тогда же, напоминает другая газета «Индепендент», появились сообщения о любовной связи миллиардера с 23-летней моделью. Ее имя Дарья Жукова. Газета «Таймс» оценивает состояние Абрамовича в 11 миллиардов фунтов стерлингов, из которых 5 миллиардов достанется миссис Абрамович. «Дейли Телеграф» тоже говорит об 11 миллиардах. Дом Абрамовича в фешенебельном лондонском районе Белгравия «Дейли Телеграф» оценивает в 28 миллионов фунтов стерлингов. Имение в графстве Западный Эссекс – 18 миллионов. Виллу в Сент-Тропезе – в 10 миллионов. Три яхты – в 200 миллионов. Ну и так далее. Daily Telegraph замечает, что лондонские стряпчие, специализирующиеся на бракоразводных процессах, кусают локти. У них из-под носа ушел солидный куш, поскольку развод состоялся в Москве. Но зато лондонские суды просто счастливы. Подобные процессы почти всегда запутанные и нервные. Газета «Таймс» в этой связи дает совет читателям. Хочешь быстро и дешево развестись, лети в Россию. «Сан», не самая респектабельная английская газета, утверждает, что Романа Абрамовича и Дарью Жукову видели на этой неделе в Париже. В прошлом миллиардер настаивал на том, что он и Дарья всего лишь друзья. Вот что пишет Daily Telegraph. «Дарья Жукова, в прошлом модель, родилась в Москве. Образование получила в частной школе в Англии. Училась в университете в Америке. Вместе с отцом-миллиардером в 2005 году переехала в Лондон и стала, что называется, светской львицей. Она встречалась с Абрамовичем в разных странах и городах, в том числе в Барселоне. Посещала матчи с участием клуба «Челси». Ее отец, Александр Жуков, сделал состояние, как и Абрамович, в начале 90-х. В 2001 году его арестовали по обвинению в нелегальной торговле оружием. В тюрьме он просидел полгода, но был оправдан. Судя по интервью, которое дает мисс Жукова, она вовсе не парит в облаках и ценит простые радости. В Лондоне она жила в полуторамиллионном доме в районе Кенсингтон, рядом с папой. Как только в прошлом году в прессе появились сообщения о ее связи с Абрамовичем, Дарья уехала в Москву. Это справка газеты Daily Telegraph.
Игорь Померанцев читал британские газеты, которые сегодня активно обсуждают обстоятельства развода Романа и Ирины Абрамовичей. Человек дня. Радио «Свобода». 14 марта. Жительница Варшавы Ирена Сендлерова. Сегодня Сенат Польши в присутствии президента республики, послов Израиля и Германии принял специальное заявление в адрес Сендлеровой. В заявлении признаются высочайшие заслуги этой женщины в борьбе против нацизма. Ирена Сендлерова, ее девичья фамилия Кшижановска, родилась в 1910 году в городе Отводск. До войны она работала в системе социальной помощи. Во время войны, будучи руководителем подпольного совета по помощи евреям, спасла от смерти около 2500 еврейских детей. В 43-м году арестована гестапо. Смерти избежала чудом. Подкупили ее охранников, когда ее уже вели на расстрел. В 65-м году израильский институт Яд Вашем наградил Сендлерову медалью «Справедливый среди народов мира». У «Человеки дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Варшаве Алексей Диковицкий.
Польшу и поляков нередко обвиняют в антисемитизме, причем зачастую, особенно во всевозможных публикациях, это делается как бы по инерции. У поляков в таких случаях есть веский аргумент. Более половины всех, кто был удостоен медали «Справедливый среди народов мира», это именно поляки. Среди них Ирена Сандлерова-Крыжановская, 97-летняя, сейчас варшавянка, которая во время Второй мировой войны сделала практически невозможное. Спасла от смерти в варшавском гетто около 2500 детей. Дочь врача Крыжановская начала помогать евреям задолго до создания в польской столице гетто. Когда это случилось, она добилась права на пропуск в гетто, чтобы нести его обитателям медицинскую помощь. Ирена Сендлерова, входя на территорию гетто, прикрепляла к своей одежде звезду Давида. Детей, чьи родители решались их отдать в руки Сендлеровой и ее помощников, различными способами, например, через дыры в ограждении, выводили из гетто. В самом начале, для того, чтобы дети привыкли к новым условиям, в том числе языковым, поскольку часто они говорили только на идиш, этих детей необходимо было размещать только в семьях хорошо проверенных людей, которых мы называли скорой помощью. В этих семьях детей учили польскому языку основным молитвам для того, чтобы направить потом в детские дома, где они уже ничем не отличались от польских детей. Дети, не понимая всей трагичности своей ситуации, быстро привыкали к новым условиям, вспоминает Ирена Сендлерова. Она вела специальную картотеку с именами всех спасенных детей и их родителей. Эти документы чудом не нашло гестапо во время обыска в квартире Сендлеровой. Ирена Сендлерова и все члены созданного в 1942 году и возглавляемого ей подпольного совета помощи евреям ясно осознавали, что в случае разоблачения им всем грозит расстрел на месте, однако спасение детей и их вывоз в Палестину продолжался. Тем не менее, в своей книге пани Сендлерова пишет, что хотела бы особенно подчеркнуть, что мы, спасая детей, вовсе не чувствовали себя героями. Эти слова меня даже раздражают. Наоборот, она смучает угрызение совести, ведь можно было спасти больше людей.
О «Человеке дня» Радио Свобода, 97-летней жительнице Варшавы Ириной Сендлеровой, которая стала человеком, ради которого специально собрался Сенат Польши, чтобы признать ее высочайшие заслуги в борьбе против нацизма, говорил Алексей Диковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 марта. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров», как всегда в этот час. По средам Иван Толстой представляет европейский выпуск радиожурнала. И сегодняшний день не исключением. Не пропустите. Всего доброго.
Сторона заявила об уменьшении потребностей в белорусском сахаре на 50%.
В следственном изоляторе находится и сам мэр Владивостока Владимир Николаев.
Оппозиция обещает вывести на площади украинских городов своих сторонников.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Важно помнить, что талибы подвергаются давлению со всех сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.